Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами протоиерей Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем читать и комментировать книгу «Деяний апостолов». Правда, мы еще не начали и сегодня не начнем, пока я вас знакомлю с какими-то базовыми вещами, зная которые мы с вами уже сможем более осмысленно и более так конструктивно воспринимать книгу «Деяний». Итак, сейчас я поговорю о таких основных, очень важных богословских параметрах, что ли, книги этой, книги «Деяний». Итак, богословие времени. У евангелиста Марка пришествие Христова – это начало последних времен. То есть с пришествием Христовым начались последние времена. У Луки не так. У Луки, для Луки пришествие Христова стоит в центре истории. То есть была история до Христа, теперь начинается история спасения, история после Христа. После пришествия Христова. И помните, да, что первая книга заканчивается, Евангелие от Луки, историей о воскресении и вознесении Христа, о вознесении. А вторая книга начинается с истории вознесения. То есть между этими, если так два тома этих положить, книгу Евангелие от Луки, книгу Деяний, то в середине как раз книги, в конце первой и в начале второй, будет вот эта тема воскресения и вознесения Христа. То есть воскресение и вознесение Христа в середине вот этих текстов Луки стоит. Это действительно его глубокое убеждение, что Христос ознаменовал такую центральную ось истории человеческой. Был такой знаменитый ученый Ханс Канцельман, который в 1954 году опубликовал книгу, называется она «Центр времени», где он исследовал эту структуру. Канцельман говорит, что у Луки трехчастная схема. Это время Израиля, да, дохристианское, время Иисуса Христа и время Церкви. Но сегодня ученые, тщательно проанализировав и Евангелие, и книгу Деяний, говорят, что все-таки двухчастная система у Луки. Ну, Канцельман вот эту точную очень мысль высказал, что действительно пришествие Христова стоит в центре истории, кульминации истории, дальше история по другому пути должна идти. Сегодня ученые склоняются к тому, что у Луки двухчастная структура понимания времени. Это время до спасения, пришествие Христова открывает новую эпоху, новое время, время спасения. Лука очень любит даты, он постоянно указывает разные даты. Указывает конкретные события, то есть указывает на конкретные, что это событие действительно было. Одно из его любимых слов – это слово «симерон», что означает «ныне». Вот из Евангелия. «Ныне родился вам Спаситель». Или «ныне исполнилось в ушах ваших это слово Писание». Христос говорит, выходя на проповедь. Или история с Закхеем. «Ныне явилось спасение дому сему, дому Закхея». Ну и многие другие примеры. То есть вот это словечко «ныне» показывает, что спасение – это не что-то абстрактное, это то, что уже наступило и то, что для нас стало реальностью. То, во что мы войти можем, приобщиться можем уже сегодня. Приобщиться спасению, приобщиться новой эре, новому опыту жизни мы можем уже сегодня. Лука, безусловно, знает о том, что будет время преображения космоса, и потом наступит совершенно новая реальность, когда космос преобразится, люди воскреснут, да, обретут новые тела, воскресшие мы все обретем. Но приобщение к спасению – это не что-то, что мыслится Лукой где-то за горизонтом нашего нынешнего бытия, а нечто, что начинается уже здесь и сегодня. То есть мы за гроб переносим свое нынешнее состояние. Если мы сегодня преобразимся во Христе, то мы и в вечность пойдем, вот в этом новом состоянии, в новом статусе детей Божьих. Если мы не воспримем спасение, то мы в вечность пойдем, ну, как изгои, как чужаки, как чужестранцы. То есть очень много вот этих микросигналов текста, так они в библеистике называют, микросигналы текста, словечки, выражения, которые указывают на то, что уже сегодня к этому спасению может приобщиться каждый желающий. Это право нашего личного выбора. Два слова о миссии Церкви. Книга Деяний заканчивается свидетельством Павла перед римскими иудеями о том, что спасение адресовано не только им, а и язычникам. Это очень важно. Дело в том, что были споры, для кого спасение, только ли для евреев, и как евреи воспринимали, да? Нет. Одна из базовых мыслей Луки, что спасение адресовано всем людям, и заканчивается книга Деяний как раз вот этим кульминационным, да, что Павел свидетельствует, что спасение адресовано не только евреям, но и язычникам, и многие его не понимают, многие с ним не согласны. Смотрите, итак, Павел говорит: «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой». Это имеется в виду не евреи, иудеи, а это иудео-христиане, да, многие соблазнились. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, принимал всех приходящих к нему». Всех приходящих к нему. Не только евреев, а всех. Мы говорим о богословии того, кому адресовано спасение. Лука вводит очень интересных персонажей. Он вводит 72 апостолов. Другие евангелисты об этом не упоминают. У других апостолов было 12, у других евангелистов есть указание на 12 апостолов. 12 апостолов, это, можно сказать, для евреев, это такая еврейская тема. Евреи думали, евреи верили, что при конце мира Бог восстановит народ в полноте, и явятся 12 родоначальников народа, 12 колен Израилевых. И число 12 апостолов Христовых, оно на это как бы намекало, да, что Христос действительно говорит, что эти времена ожидания евреев исполнились. Но Лука считает это недостаточным, он вводит еще понятие, ну да, было 12, но было, говорит, еще и 72 других апостола. Вот смотрите, книги это из Евангелия от Луки. Да, потому что книга Евангелия и Деяния связаны. Это, можно сказать, одно и то же произведение, поделенное на 2 части. «После сего избрал Господь и других 72 ученика». У нас, кстати, в более поздних вариантах 72 в выражении, 2 было убрано, поэтому у нас 70. И в традиции 70, 70, а на самом деле в оригинале 72 у Луки, в древнейших текстах Луки, 72. «После сего избрал Господь и других 72 ученика и послал их по 2 перед лицом своего всякий город, куда хотел сам идти, и сказал им: жатвы много, делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы он выслал делателей своих на жатву свою». То есть Лука вводит тему не просто 12 апостолов, что намекало на еврейские ожидания, а и тему 72 учеников, еще 72 апостолов. И здесь Лука явно хочет такую устроить параллель с 10 главой книги «Бытие». В греческом варианте 10 главы книги «Бытие» в Септуагинте там сказано, что было 72 народа на земле. 72 народа. Когда Лука вводит в рассказ свой вот эту тему 72 апостолов, он явно этим самым хочет сделать акцент, что апостолы пошли каждому народу, да, по лицу всей земли. Или, например, именно у Луки мы встречаем в рассказе о вознесении Христа такие слова Христа. «И сказал им Иисус: так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в 3-й день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Во всех народах. И даже что заканчивает свою книгу «Деяний» Лука не на истории, там, а, например, о казни Павла, да, а на том, что Павел прибыл в Рим, в столицу языческого мира, в столицу империи языческого мира, и там Павел 2 года проповедует в вузах, то есть находясь под следствием, проповедует. То есть Лука говорит, что не только намекает на то, что не только ко всем народам было распространено Евангелие, а что ничто, даже узы, даже человеческий грех, там, который пытается сковать людей, заставить их молчать, не может удержать этого благовестия, обращенного ко всем. Вот, ну, то есть, что, если говорить о вот этом понимании миссии апостолом Лукой, то миссия апостола-евангелиста Луки, миссия христиан обращена ко всем мирам. Ко всему миру мы должны бежать и проповедовать всему миру, всем народам, всей полноте человечества Христа. Для нас это очевидно сегодня, да, никто спорить с этим не будет. Это, кстати, благодаря именно Луке. Именно Лука такие акценты сделал, у других евангелистов нет таких акцентов. Два слова о жизни христианской общины. То есть, с одной стороны, Лука уважает ветхозаветные постановления, да, он все время пишет, что христиане ходили молиться в Иерусалимский храм, ну, до разрушения храма и так далее. То есть он с таким уважением относится к ветхозаветным формам благочестия и веры. С другой стороны, Лука все время говорит о том, что возникают новые формы богообщения, новые формы молитвы, новые места для собрания христиан, новые обряды, новые таинства, действия какие-то священные. То есть Лука, с одной стороны, мыслит христиан как преемников ветхозаветного благочестия, с другой стороны, говорит, что Ветхий Завет — это вчерашний день, христианство переросло все эти вещи. Можно выделить четыре важнейших элемента жизни первых христиан у Луки. Да, то есть четыре самых главных таких пункта жизни первохристианской общины. Это проповедь о Христе, это взаимное христианское общение, это Евхаристия и это молитва. Чуть подробнее о каждом. Итак, проповедь о Христе, возвещение Христа. Лука все время и в Евангелии, и в книге Деяний делает акцент о том, как важно проповедовать. И все время говорит, что все проповедуют у него, все христиане у него проповедуют. В книге Деяний, да, там все свидетельствуют, все о Господе свидетельствуют. Это очень важно. Нам с вами пора бы об этом вспомнить, да. Часто мы христианство делаем такой, знаете, уютной личной религией, замыкаясь, вместо того, чтобы нести свет Евангелия всем окружающим. Второе – общение. Лука все время подчеркивает это потрясающее, иногда даже такое, знаете, карикатурное уже общение христиан, когда у них все было общее, когда они всем делились, когда они собирались по домам, друг с другом общаясь, преломляя хлеб, ужиная, проводя время в каких-то духовных беседах. То есть очень важно всем христианам свидетельствовать, очень важно всем христианам общаться, собираться вместе, осуществлять совместные проекты какие-то. Третий пункт. Очень важно совершать Евхаристию. Лука все время об этой Евхаристии говорит, да, о преломлении хлеба, о благословлении чаши с вином евхаристических, что воскресший всегда является и преломляет хлеб, дает причаститься ученикам, воскресший Христос, да, в конце Евангелия от Луки, что в книге Деяний все время верующие собирались, чтобы преломлять хлеб, причащаться совместно, все время находились в этой молитве и в причастии. И, конечно, четвертый момент – это молитва. Именно в Евангелии от Луки больше всего Христос молится, все время молится, возводит очи горе, чтобы помолиться Отцу, удаляется на гору или в другие места, чтобы помолиться. Если мы будем с вами говорить о молитве Иисуса, о том, как Иисус молился, чему Он может нас этому научить, то мы будем преимущественно опираться на показания, на свидетельство Луки. Именно Лука больше всего сообщает о молитве Иисуса. То есть молитва для Иисуса была очень важным моментом его жизни. И Лука все время подчеркивает, что и для христиан уже после Иисуса Христа, когда Он ушел на небеса к Отцу, для христиан молитва была очень важным параметром их жизни. Все время христиане молятся, молятся. Молитва очень важна в жизни, в любые радости, в горе, в трудностях, в обстоятельствах, в трагедиях, в узах, в тюрьме, при кораблекрушении. Там все время нужно молиться. Вот эти четыре момента являются основными константами, параметрами первохристианской жизни. Еще раз повторю, что это? Это проповедь о Христе, возвещение Христа, проповедь о свидетельстве о Христе и о жизни с Богом. Второй момент – это общение христиан друг с другом. Третье – это Евхаристия, таинство причащения. Четвертое – это молитва. Я думаю, что всем нам надо с вами немножко обновить, да, все эти вещи в нашем сознании. Для нас часто все это такие теории, немножко далеки от этого. Следующее, что еще интересно в книге Деяний. Мы в книге Деяний знакомимся с зарождением канонической структуры церкви. Мы сегодня знаем, что у нас есть, есть епископы. Ну, епископы подразделяются на архиепископов, митрополитов и патриарха. Но все это каноническая структура, все это епископы, надзиратели. По-гречески епископы значит надзиратель, высший чин церкви. Потом у нас есть пресвитеры, то есть те, кто на местах осуществляют жизнь евхаристическую, собирают, причащают людей, таинства совершают, духовно окормляют людей. И у нас есть диаконы, то есть те люди, которые помогают при богослужении, диаконы. Вот. И как раз Лука, вот очень интересно, в книге Деяний мы встретимся, он будет рассказывать о зарождении этой структуры, о том, как это происходило, как появились первые диаконы. Правда, у него они, эти диаконы, архидиакон Стефан и другие, они еще не диаконы в нашем понимании, они скорее пресвитеры, помощники епископов. А епископы потом, да, они епископы, преемники апостолов, да, как бы принявшие пальму первенства церковного от апостолов. Вот это интересно, мы будем рассказывать, читая книгу о зарождении вот этой канонической структуры, будем размышлять о том, как вот мы сегодня пришли к тому, что имеем. Еще очень интересно, в книге Деяний мы с вами знакомимся с тем, как зарождались таинства церковные. То есть все те таинства, которые нам известны сегодня, они вот зарождались ведь в первые годы, десятилетия жизни церкви. Вот мы с этим познакомимся. Ну, например, самые два ключевые таинства, ну, про Евхаристию я уже не буду говорить, да? Это, так я уже сказал, это важно для Луки. А самые два важные таинства, кроме Евхаристии, это крещение и миропомазание. Мы с вами сегодня при крещении, мы крестимся, потом нас помазывают ароматным миром священник. Что это такое? Это таинство схождения Духа Святого на человека. Лука вот расскажет об этом, как это зарождалось. Как сначала людей крестили, потом молились апостолы, чтобы на них Дух Святой сошел. Чтобы они в полноте Духа были. Как Христос, когда крестился, на него Дух Святой сошел. Да, в виде голубя, как голубь. Также Лука будет сообщать нам, что и апостолы крестили людей, потом над ними молились, чтобы Дух Святой сошел. То есть очень важно не просто креститься, а именно потом молиться, чтобы Дух Святой на тебя сошел. Сегодня все это у нас есть под видом крещения, того же самого крещения, и миропомазания уже. То есть через помазание миром Дух Святой на нас сходит. В понимании крещения Лука согласен с апостолом Павлом. Крещение есть таинство умирания для прежней жизни и таинство духовного нового рождения. Мы заново рождаемся. Как бы в крещении мы умираем для прежней жизни. Крещальная купель, как гроб наша, в которой мы умираем для прежней жизни. И она же для нас утроба материнская, из которой мы выходим и уже рождаемся как чадо новой реальности, реальности спасения. Несколько слов об отношении к власти. И Евангелие от Луки, и книга Деяний пронизаны смирением и покорностью перед любой властью. Это не слепые смирение и покорность, я чуть позже скажу, но это, тем не менее, смирение и покорность. Еще знакомимся мы с этим смирением и покорностью в рассказе, когда 12-летний Иисус, помните, он потерялся в Иерусалиме, и когда его нашли родители 12-летнего отрока Иисуса, Лука рассказывает, что он вернулся домой с ними, и Лука говорит... И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. Иисус повиновался родителям. Мы тоже должны повиноваться. Повиноваться, чтить власть, повиноваться ее установлением, не роптать. Как я уже сказал, Лука постоянно акцентирует тот момент, что нужно, что власть, в общем, она... не плохого хочет, а хорошего. Вот это такая вот интересная картина, потому что ведь книга Деяний, как и Евангелие от Луки, создавалась в период, когда уже гонения на христиан были воздвигнуты безумным этим Калигулой, безумным Нероном. Апостол Павел, да, при Нероне погиб, как и апостол Петр, был казнен. То есть это уже неблагоприятное время. Гонения на христиан уже с 60-х годов первого века начались. А книга Деяний создавалась в 80-е годы, когда гонения уже были. Тем не менее, Лука на каждой почти своей странице, он подчеркивает и в Евангелии, и в книге Деяний, что христиане не враги римской власти, не враги. Что римская власть, она в общем не от лукавого. Например, в Евангелии от Луки Пилат трижды заявляет о невиновности Иисуса. Пилат как бы в Евангелии от Луки уверен в невиновности Иисуса. В книге Деяний много раз мы видим про судебные процессы, инициированные римской властью против апостолов. И все эти процессы прекращались с тем, что римские власти отпускали христиан. Вот я специально из книжки вам приведу пример такой. Вот, например, хотя в Филиппах Павел и его ученик Сила попадают в тюрьму за нарушение прав на личное владение рабыней, судьи освобождают их с извинениями за незаконный арест. Книга Деяний, 16 глава, 39 стих. Или, когда Павла и его спутников обвиняют перед городскими чиновниками, политархами, Фессалоник, все не смуты, чиновники требуют лишь заверения местных граждан относительно доброго поведения миссионеров и отпускают их. Да? Деяния, 17 глава. Или, когда вожди коринфских иудеев обвиняют Павла в пропаганде незаконной религии, проконсул Галеон закрывает дело. 18 глава книги Деяний. Или городской судья из Эфеса снимает с Павла обвинение в кощунствах против эфесской богини Артемиды, в чем его обвинили. Книга Деяний, 19 глава. Или, например, в Иудее римский трибун Клавдий Лисий, правитель Фест и царь Ирод Агриппа, несмотря на все иудейские, там подлоги, тем не менее принимают решение, что Павел не сделал ничего, что оправдывало бы его обвинение. Да. Не принимают сторону евреев. То есть, таким образом, отмечает, это тоже известный библеист Брюс Мецгер, очень хороший такой текстолог, таким образом, Лука неоднократно подчеркивает, что христианство не представляет политической угрозы. Этим Лука явно пытается завоевать сочувствие и снять предубеждение в отношении новой религии. Лука ведь пишет книгу, не забывайте, как апологию, как защиту христианства пишет. Пишет он кому? Достопочтенному Феофилу, какому-то высокопоставленному римскому чиновнику. Знаете, да? А пишет эту книгу. И Лука вот своими книгами показывает, что христиане не враги, ни в коем случае, политического режима. Да, и приводит массу примеров, когда даже политический режим вроде бы шел на какие-то репрессии, но потом отступал, потом ничего плохого христианам не делал. Даже заканчивает книгу Деяний Лука на чем? Что Павла привозят в Рим на суд, и 2 года он находится под следствием. На этом книга заканчивается. 2 года – это срок, когда следствие могло длиться, а по истечении 2-летнего срока, если приговор не был вынесен, то человека отпускали. То есть за истечением, так сказать, срока давности дела. Когда он пишет, что Павла привезли, и Павел 2 года жил в Риме, заканчивается книга Деяний на этом, Лука этим самым показывает, что все обвинения с Павла тоже были сняты. Павел после этого там дальше проповедовал. Поехал, наверное, в Испанию, как предание существует. Или дальше проповедовал. Но не только, потому что Лука хотел показать, что христианство не представляет угрозы римскому режиму, он, Лука, вот пишет вот о таких мирных инициативах. Нет. В сознании Луки, просто у Луки был особый взгляд вообще на историю. Лука воспринимал христианство как закваску, как то, что в этот затхлый мир лжи, коррупции, лицемерия вкладываются дрожжи. Вот эта притча, которую Лука приводит, да, притча о закваске. Женщина взяла, помните, закваску, вложила ее в 3 меры муки, пока не вскисло все. Христианство, какой смысл Лука отталкивается от того, что какой смысл противиться власти, если власть — это прогнившие структуры, принадлежащие ветхому человечеству. А христианство — это живительная, целительная сила, которая в это ветхое человечество вкладывается и которая начинает преображать изнутри этот мир. То есть христианство в устах Луки не конфликтно. Не потому, что в принципе никаких проблем нет, а потому, что не нужно акцентироваться на этих проблемах. Например, у других евангелистов или даже у того же апостола Павла иногда резкие выпады против власти есть. Лука более философски на это смотрит. Но какой смысл там ругать, хулить, скандалить, портить отношения с этой властью, если лучше заниматься своим непосредственным делом, спасаться, спасать окружающее себя пространство, и все изменится? Лука в этом смысле не конформист политический. Например, когда Христос рождается, что ангелы воспели? «Слава в вышних Богу, и на земле мир в человецах благоволение». Помните гимн ангельский? Это очень революционный гимн, потому что обычно римляне пели «Слава римскому императору, и на земле мир». А тут «Слава в вышних Богу, и на земле мир». То есть в ветхий мир приносится новая реальность. И, кстати, несколько раз в книге «Деяний» тоже акцент делается на том, что если возникает такое противоречие, кому повиноваться, Богу или людям, например, римским властям, которые требуют от христиан что-то недопустимое, следует повиноваться, говорят апостолы в книге «Деяний», следует повиноваться больше Богу, нежели людям. Поэтому, ну да, Лука не конфликтует с римской властью, потому что он показывает, что христианство не представляет римской власти угрозы. С другой стороны, Лука воспринимает христианство как динамичную силу изнутри, которая взорвет и преобразит этот мир. Так это и произошло в реальности. Да? Христианство ведь не баррикадами, не революциями победило мир, да? А новым образом жизни, новым опытом бытия своего изменило мир, изменило эти ветхие структуры и меняет сегодня. Но, тем не менее, если все-таки такой конфликт возникает, кому повиноваться? Людям, каким-то властям или Богу? Нет. Богу и Божьим принципам. Это тоже важный момент. Еще один момент, очень интересный. И в Евангелии от Луки, и в книге «Деяний» мы видим очень светлую атмосферу доброжелательности и приветливости ко всем. Лука не только вот к римским властям, как мы сейчас только что рассказали, приветлив и доброжелателен, и открыт. Даже несмотря на все гадости, которые эти римские власти делают. Лука, в принципе, открыт ко всем людям. И христиане в его изложении открыты ко всем людям. Вот, например, еще в книге, еще в Евангелии про маленького Иисуса. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и у человеков». Даже Иисус не только у Бога, но и у человеков, у людей в любви преуспевал. Люди его любили. Также имеет в виду Лука, и христиане должны быть в любви у всех людей других. Он так и пишет прямым текстом, вот из книги «Деяний» уже. Тут Иисус преуспевал в любви у Бога и у людей. И про первых христиан. «Все верующие были вместе, имели все общее, каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа». То есть мы, христиане, должны ни с кем не конфликтовать и не враждовать. Понимаете? Если мы хотим изменить этот затхлый мир, то мы должны только любовью, доброжелательностью, терпимостью, нашей христианской открытостью изменить. Можем только так этот мир, а не революциями, баррикадами, там, какими-нибудь там акциями. Когда я читаю про акции, которые какие-нибудь православные активисты устраивают, акции, которые потом настраивают против них общество, мне очень грустно становится. Я думаю, что не той дорогой, товарищи, идете. Не той дорогой. Надо идти дорогой доброжелательности, открытости, терпимости, любви, а не дорогой скандалов, конфликтов, запугивания там, людей какими-нибудь там моментами, да, пользуясь тем, что сейчас власть, скажем, на стороне церкви, пользуясь этим ресурсом, давайте запугаем неверующих, чтобы они боялись там что-то сказать, там, что их могут посадить за какое-то там неосторожное высказывание. Не этим можем мы, христиане, победить, а только совершенно другой позицией нашей. У Луки нету презрения к мировой культуре. Скажите, было в истории церкви такое презрение, когда там какие-то памятники древности, античности, там языческие памятники уничтожались? Конечно, было. У Луки этого нет. Терпимость и открытость. Ну вот, например, очень часто Лука или прямо, или косвенно цитирует какие-то древние языческие источники, да, древние языческие даже тексты. Он их уважает и цитирует. Ну вот, например, в книге «Деяний», да, 5 глава, 29 стих. Петр и апостолы сказали, мы это 5 минут назад об этом говорили, Петр и апостолы сказали, «должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это слова Платона из сочинения «Апология Сократа». Понимаете? «Я лучше буду слушаться Бога, нежели вас». Или в прощальной речи апостол Петр говорит, «блажение давать, нежели получать». Это важный пункт стоиков. Стоическая философия такая была у Сенеки. В письмах много раз Сенека был стоиком, очень часто это именно выражение употребляется. «Блажение давать, чем получать». То есть христианство, оно не против другого мира, да, не против иного мира, а христианство – это кульминация и пик, высший взлет человеческой истории. Христианство не отвергает всего того, что было создано, а христианство лучшее из этого берет и несет еще выше, к другим вершинам. То есть у Луки нет этого гнушения всем тем, что было до христианства. Это был уважаемый древний период, но теперь с момента пришествия Христов все это преображено, так сказать, спасено лучше из этого и должно теперь уже жить по-новому. Ну и давайте последнее, наверное, скажем. Последнее. И в Евангелии, и в книге Деяний у Луки мы читаем мощную социальную программу. Социальную программу. Опять же, ни у кого из других авторов, даже у апостола Павла, мы не видим такой мощной социальной программы, как у евангелиста Луки. Обществу потребления, эгоизма, вот как сегодня, да, обществу алчности, у нас сегодня ориентация на потребление, на алчность. Древний мир был очень замкнут. У язычников, у евреев еще были какие-то социальные структуры, там, презрение каких-то там убогих, сирот, вдов. А у язычников вообще этого не было. Так вот, всему этому миру Лука противопоставляет уже христианскую позицию, христианскую модель жертвенности, любви, общности. Не только причем к своим, но и к чужим. Да? Еще в замечательном «Магнификате», «Магнификат» — это величит душа моя Господа. Помните песнопение, которое Пресвятая Богородица воспела, посетив Елисавету, свою родственницу? Когда Пресвятая Богородица зачала Духа Святого, она отправилась к своей родственнице Елизавете, матери Иоанна Крестителя. И там Богородица воспела «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, Дух мой, о Боге спаси моем». Мы поем на всеночном бдении это песнопение. И там такие слова, что «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что Он явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем». То есть, как я уже сказал, да, мощная социальная программа, открытость к нищим, к страждущим, к бедным. В заповедях блаженств у Матфея Христос говорит: «блаженны нищие духом», а у Луки просто «блаженны нищие». Дальше у Матфея там «блаженны кроткие», там, такие, а у Луки это социальные: «блаженны нищие», «блаженны плачущие», «блаженны там разные убогие», То есть если у Матфея в Нагорной проповеди в словах Христа акцент сделан на таких духовных потребностях человека, то в той же Нагорной проповеди в изложении Луки акцент сделан на социальных потребностях людей, страждущих, голодных, обиженных, несправедливо там оскорбленных, обманутых. В поучениях Христа Лука делает большой акцент на милосердие, на вот этот социальный акцент. Помните, например, богатый человек и спросил его некто Иисуса, некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что Христос ему говорит? Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Если мы из Евангелия, ну там много в Евангелии от Луки вот этих социальных моментов. А если мы перенесемся в книгу Деяний, вспомните этот коммунизм первых христиан, когда они имели все общее, когда они все свое имение продавали, полагали к ногам апостолов для того, чтобы апостолы разделили между нуждающимися. То есть Лука противопоставляет древнему миру, который не знал милосердия там, к нуждающимся. Он противопоставляет совершенно другую позицию. Понимаете, это такая духовная революция, да, противопоставляет жертвенность, милосердие, любовь, сострадание. Лука с большой симпатией упоминает христиан, которые делали что-то доброе для других людей в книге Деяний. И специально делает акцент, что вот эти люди делали что-то доброе. Ну, например, упоминает некую Лидию. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отвер сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Потом она крестилась и сказала: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в мой дом и живите у меня». То есть она принимает странников к себе жить. Или про Тавифу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Серна, да? Да. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось, что она занемогла и умерла. Ее омыли, положили в горнице. Потом ученики пошли к апостолу Петру и попросили прийти апостола Петра. Петр пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, которые делала серна Тавифа, да, живя с ними. То есть она шила и давала бедным людям, нуждающимся, эту одежду. Петр, выслав всех вон, преклонив колени, помолился и воскресил Тавифу. В Евангелии от Луки акцент на то, что женщины помогают Иисусу, на то, что постоянно уже в книге Деяний люди собирают средства на служителей Господних, да, которые тоже должны как-то питаться, служителей церкви, на нуждающихся, на вдов, на сирот. Кстати, тема женщин – это тоже особая тема в Евангелии от Луки, в книге Деяний. Никто из авторов Нового Завета так подробно и с такой симпатией о женщинах не пишет, как Лука. Это тоже такое, так сказать, необычное нововведение Луки. Показать, что женщины, они не на втором месте, там, после мужчин, они равно с ними также идут ко спасению, равноценные участники процесса спасения церкви, приобщения к Богу. Вот. Но давайте, дорогие, на этом закончим. Закончим и уже со следующей нашей встречи перейдем к чтению и комментированию, собственно, текста книги «Деяний апостолов». С вами был протоиерей Константин Пархоменко. С Богом!